Вершины на восточном крае заолели, а небо обрело цвет стали с синеватым отливом, знак, что впереди ждет еще один чудесный день. Кеннет чуть шевельнулся, ответил на сигнал своих людей, расслабился. Похоже было, что снова ничего не произойдет. Он не знал, радует это его или беспокоит. Хоть им приходилось уже видеть следы нападавших, даже волк не сумел ничего по ним прочесть. А ожидание сражения с чем-то, что тебе неизвестно, для солдата худшее из вещей. Именно потому, получив месяц назад приказ оставить крепость и разместить роту в этих покинутых куренях, Каннат принял его почти с облегчением. Место было скверным, но все лучше, поскольку шестая теперь будет действовать, будет пытаться перехватить инициативу, пусть даже поставив ловушку с собой в роли приманки, и это все лучше, чем торчать в крепости и считать дни до исчезновения очередного патруля. Лежащий у ног лейтенанта пес заострил ушами и обнажил зубы, не издав, однако, ни звука. Из-за ближайшего куста выскочил заяц, остановился, встал столбиком, огляделся. Кеннет улыбнулся себе под нос. «Если даже зайцы нас не замечают», — подумал он, — «значит, нас тут и вправду нету. Значит, мы и вправду сделались частью поляны, как земля, кусты или ручей. И мы и вправду проклятущая горная стража, и никакие точки на карте ничего не изменят». Точки на карте — это была главная причина, из-за которой сотни солдат уже месяц занимали позиции вокруг крепости — подле каждой точки, означающей вырезанный гарнизон башни, убитую семью или исчезнувший патруль, стояла дата. 3 месяца назад, 2, 1,5 месяца. Чем ближе к Кехлорену находилась точка, тем свежее была дата, а точка — больше. Последняя, несколько дней назад, отстояла едва-едва на 5 миль от замка. В сторожевой башне нашли 5 людей, утопленных в бочках, и 6-го с выдавленными глазами и отрезанным языком. 5 миль, 1 час быстрого марша, 1/2 часа бега трусой, под самым носом черного капитана. Кавер Монель чуть не рехнулся от ярости, когда об этом узнал, и, милостивая госпожа, Кеннет этому совершенно не удивлялся. Все выглядело почти как провокация, щелчок по носу, тем более учитывая, что того, кто выжил, потом доставили к башне и отпустили. И, конечно же, нападавшие не оставили никаких следов. Лейтенант до сих пор помнил лицо волка. Кейв Кальн понимал свои ограничения и принимал во внимание, что запросто может потерять след, но для того всегда были объективные причины, а тут уже в 3-й раз след просто растворялся в воздухе, и потому лучший следопыт роты ходил насупленный. Конечно, существовало простое и логичное объяснение. Если без следа исчезает почти рота стражи, если найденные жертвы не сопротивляются, а нападавших невозможно выследить, все указывает на применение магии, на жестокость смертей, на кого-то одержимого силой. 6-й роте уже приходилось иметь дело с безумными чародеями, но то, что происходило сейчас, казалось слишком... расчетливым. Даже те точки на карте, если их соединить в соответствии с датами, получилось бы своего рода спираль, в центре которой находился замок Кехлорен. Более очевидный вызов горной стражи не просто было представить. Длинноухий стоял, блестя глазками, похожими на гладкие черные камешки, а потом опустился на 4 лапы и уткнулся в траву. Да, 6-я и вправду умела устраивать засады. И именно об этом Кеннета спросил Кавер Монель, когда месяц назад подыскивал отряды, чтобы окружить крепость дополнительным охранным кордоном. Справитесь ли, оказавшись снаружи? Спираль тогда еще не проявилась из точек на карте, но командир восточного соединения уже наверняка чуял, что близится. Кроме того, существовало старое военное правило: если неизвестно, что делать дальше, нужно найти людям хоть какую-то работу, а потому несколько рот были отправлены по примитивным лагерям, разбросанным по краям долины, с довольно неопределенным заданием держать глаза открытыми. Это старая солдатская шутка, мол, не знаешь, чем заняться, играй в «держи глаза открытыми», смешила, пожалуй, лишь тех, кому не приходилось вот уже месяц ночевать в пастушьих куренях, стоять ночью двойную стражу и изображать из себя приманку. Кеннет и сам не знал, рассчитывает ли он на то, что таинственные убийцы осмелятся напасть на его роту, и стражники все же смогут взглянуть им в глаза, или на то, что еще одна ночь пройдет спокойно. Убийцы никогда не нападали на отряд, где было больше 2 дюжины бойцов, никогда не атаковали башни с полным гарнизоном или купеческие караваны с сильной охраной. Но, как любил повторять Веллергорф, никогда продолжается лишь до первого раза. Разве что этот первый раз, который они ожидали каждую ночь, не случится сегодня. Светало. Над долиной раздался глубокий, звучный рев рога. Потом ему ответили другие. Гостящие воли Када Хвердан, но приветствовали солнце по-своему. Лейтенант не оглядывался в сторону, откуда разносился звук. Ему уже приходилось видывать это движение, подобное просыпающемуся муравейнику. Десятки тысяч людей и животных, стройные ряды фургонов со стенами в несколько повозок глубиной, гигантские табуны лошадей, заполняющие центр долины. А ведь это еще не все. Вроде бы должны прибыть к ним еще несколько тысяч фургонов. Вот уже некоторое время лейтенанта преследовала мысль, что Черный приказал окружить долину кордоном дополнительных отрядов еще и за тем, чтобы охранять своих гостей. «Дойди до убийства фургонщиков!» Кеннет уже видел их вблизи, и они не казались спокойными и миролюбивыми пастухами, как описывали их императорские приказы. Не с теми их ножами, носимыми на спине, с фургонами, выстроенными в подобие замковых стен, со всем тем оружием, которое они всегда держали под рукой и на виду. Посредине долины они уже успели вытоптать несколько округлых площадок для тренировок, где днем и ночью носились колесницы, бегала заслоняющаяся тяжелыми щитами пехота, а притворяющиеся людьми кипы соломы щетинились сотнями стрел. И все эти темноволосые, смуглые пришельцы с едва скрытым нетерпением поглядывали на восток. Слухи гласили, что один из отрядов ублюдков нашел путь, по которому до Лиферанского плоскогорья можно добраться фургонами. Видимо, безумие в этих горах сходило за норму. Кеннет поднял правую руку и подал сигнал. Один из солдат встал, отряхнул плащ от маскировки и демонстративно потянулся. Второй, с другой стороны, сделал то же самое. Лейтенанты и последние из стражников и ухом не вели. Отработали они эту тактику 2 года назад, когда взяли банду Бенса Венха, бывшего солдата и охранника караванов, опытного, отважного и задиристого. Знал он северные районы нового Ревендата, словно собственный карман, и долгие месяцы водил горную стражу за нос, а у 6-го полка не хватало людей, чтобы устроить на него настоящую облаву, а потому 30 головорезов, чьим главарем и был Бенц, не раз и не два выскальзывали из засад. Банда его чаще всего использовала линию явных и скрытых стражников. Двое-трое оставались на виду и перекрикивались сквозь ночь, а еще двое-трое маскировались и стояли на страже молча. Если кому-то и удавалось подойти незаметно и атаковать первых, у вторых было достаточно времени, чтобы поднять тревогу. Во время первого столкновения с ними рота получила по носу. Едва они сняли часовых, раздались пронзительные свисты, и вместо того, чтобы ударить по спящим разбойникам, шестерки натолкнулись на стену копий и топоров. Тогда они откатились. Позиция людей Бенса не подходила для фронтального нападения, а у Кеннета было лишь 20. Месяцем позже, уже в полном составе, они выследили банду в одной из пещер высоких залов и ждали до зари, когда к 3 стражникам, стоявшим подле логова, присоединятся еще 2, ловко укрытых среди ближайших скал. Они сняли всех залпом арбалетов и ударили по остальным, пока те не пришли в себя. С того самого времени рота выполняла железное правило. Никогда все стражники не выдают своих позиций, пока весь отряд не будет на ногах. Всегда стоит учиться на чужих ошибках. 2 солдат принялись ходить между шалашами, постукивая в стены. Начинался очередной день. Штаб командира полков, ясное дело, находился в замке. Хотя то, что Кавер Манель выбрал себе комнату почти на верхушке высокой башни, казалось дурацкой шуткой. 120 ступеней, и человек добирался до генерала уставшим и потным, а стоя перед ним, был в силах лишь выслушивать приказы и выдавливать из себя так точно. А может, генералу только это и требовалось? Кеннет научился не спешить по дороге наверх. Наверняка то, что он заставляет черного капитана ждать чуть дольше, чем остальные младшие офицеры, было замечено, но генерал никогда и виду не подавал, что такое поведение ему не по нраву. Вообще, как успел убедиться лейтенант, несмотря на взрывной характер, командующий горной стражей в Оликадах в делах подчиненных ему отрядов всегда был корректен и основателен. И все же Кеннет добрался до вершины башни, чуток запыхавшись. Вдохнул поглубже и постучал. «Войдите!» Комната была квадратной, с окном посредине каждой из стен. Узкие окна напоминали скорее бойницы, чем отверстия, впускающие свет. Стены наваливались громадьем обработанного камня, что идеально подходил к почерневшим от старости доскам. Обстановка была скудной. Простая кровать, несколько шкафов, стол и стул. И железная корзина с рдеющими угольями, стоящая на железной же плите, хотя, чтобы нормально нагреть помещение, потребовался бы камин шириной в 10 футов. Стены едва ли не сочились холодом и влагой. Здесь даже курени над ручьем казались уютными. Что бы там ни говорили, но Кавер Монель не требовал от своих людей большего, чем от себя самого.